Кора Антарова. Две жизни. Часть третья. Глава первая. Приезд в имение Али. Первые впечатления и встречи первого дня. Долго, очень долго странствовали мы с И, пока добрались до Индии. И часто делал длительные остановки, желая дать нам не только отдых, но и предоставить все возможности понаблюдать жизнь народов и подсмотреть их нравы и обычаи. Делая крюк за крюком, руководствуясь отчасти и своими делами, а чаще всего стремясь расширить мои университеты, он привез меня в Багдад. Смеясь, он уверял меня, что мне необходимо понять прелесть реального Багдада, а не судить о нем только по сладким пирогам. Наше путешествие, длившееся несколько месяцев, благодаря ежедневному влиянию и заботам И, не только закалило мое здоровье, но и изменило мой характер. Я почти перестал становиться левушкой лави-ворон, внимание мое стало дисциплинированным. И я не знаю сам, как это случилось, я больше не впадал в раздражение. Рассказать обо всех чудесах, что довелось мне видеть, так же невозможно, как невозможно отразить в одной статуе всю сложную мысль, как жизнь современной эпохи народов. Могу сказать только, что как не готовил меня И к тому, что я увижу в Индии, она меня поразила сильнее всех чудес, которые нам пришлось увидеть за долгое путешествие. Я знал, что мы едем к подножию Гималаев, знал, что имение Али расположено в прекрасной и живописной долине, но я никак не ожидал, в какую волшебную красоту мы попадем. Судя по тем домикам друзей И, в которых мы останавливались, я думал найти и в имении Али такой же маленький чистенький коттедж, снабженный единственным очагом и необходимой для жизни утварью. Как и во многом другом, здесь меня ждало разочарование. Дом в имении Али был прекрасный, из белого, похожего на мрамор камня, с многочисленными колоннами, с комнатами, изолированными друг от друга. Нас с И ждали две чудесные комнаты в верхнем этаже с балконами. И когда я вышел на свой балкон, открывшийся с него вид меня так поразил, что я все забыл и, разумеется, превратился в прежнего левушку и лави-воронил до тех пор, пока солнце не закатилось за горы, а я все стоял, забыв обо всем. Привела меня в себя мягко опустившаяся мне на плечо рука И. Ах, как он был прекрасен! Я еще никогда не видел его таким чудно красивым, каким он стоял сейчас передо мной. В хитоне оранжевого цвета, волосы его слегка отросли и спускались короткими локонами, а топазные глаза могли поспорить со звездами Ананды. Я хотел закричать ему: «Как вы чудно прекрасны, И!», но не мог выговорить ни слова. Первый раз я почувствовал, как он высок, необычайно выше всего простого человеческого, мой дорогой друг. Чувство благоговения, благодарности за все, что он для меня сделал, преданность и верность ему захватили меня. Я молча смотрел на него. Он понял мои чувства и, ласково улыбаясь, сказал мне: «Я не тревожил тебя, Левушка, потому что знал, как действует на человека этот дом и этот вид из него, когда его видят впервые. Но сейчас наступит вечер, который здесь спускается сразу. Мы должны вовремя поспеть к ужину. Пойдем, я покажу тебе, где ванна и душ, познакомлю тебя с управляющим домом и со слугой, который будет у нас с тобой общим. Ты можешь надеть индусское платье, какое здесь носят все, или остаться европейцем, если тебе это больше нравится. Но точно являться к трапезам — это единственное правило, соблюдаемое всеми в большой строгости. Не беспокойся, ты поспеешь», — улыбнулся И, прочтя на моем лице опасение опоздать. Мы прошли к управляющему домом, одетому также в белую индусскую одежду и, судя по лицу, бывшему типичным туземцем. Он был красив, еще молод, тонок и гибок. Продолговатое лицо, темное от загара, темная бородка-испаньолка, темные глаза и белый тюрбан на голове. На мое приветствие он ответил по-английски, но с сильным акцентом и певуче. Голос его был мелодичен и мягок. Взгляд добрый, но пристальный и внимательный, как будто бы он старался меня запомнить, что-то во мне изучить и понять. Но мне некогда было об этом раздумывать. Я запомнил только, что звали его Кастанда. Меня очень поразило это имя, но тут же я вспомнил о ванной и помчался в нее с одной мыслью — скорее вернуться к И. Меня ждали сюрприз за сюрпризом. Я думал увидеть какую-либо самодельную умывалку, вроде тех, что встречались нам по пути. Чаще всего просто огороженное в саду место с душем из нагретой солнцем воды. И попал в отличную ванную комнату с полом и стенами из плиток, с неограниченным количеством теплой и холодной воды, лившейся из водопроводных кранов. К довершению моего удивления, не успел я раздеться, как в ванную комнату вошел слуга-китаец. Добродушно улыбаясь, он заявил, что прислан Кастанты помочь мне. Не дав мне опомниться, он окатил меня из какого-то кувшина чем-то теплым, оказавшимся жидким душистым мылом. В мгновение ока он растер меня всего мягкой мочалкой, подвел под душ, а затем завладел моей головой, так что мне оставалось только закрыть лицо руками. Отфыркиваясь и не решаясь открыть глаза, я шел за слугой, который тащил меня из-под душа куда-то настойчиво и очень осторожно. «Садитесь теперь в ванну, мансье Леон», — услышал я по-французски. Я готов был ко всему, но, услыхав от китайца, который только что объяснялся со мной на плохом английском французскую речь, я не выдержал и так расхохотался, что открыл глаза и напустил в них мыло. Бросившись в прекрасную ванну, такого же белого камня, как дом, я тер глаза и продолжал хохотать. «Вот Али молодой говорила, что мансье Леон очень веселая особа», — снова услышал я голос слуги. «Разве вы знаете Али молодого?» — удивился я. «Как же не знать? Я вырастил Али молодого. Он и послал меня сюда для вас и брата И. И сам он приедет сюда. Тогда у меня будет три господина», — приуморительно коверкая слова, отвечал слуга. Выскочить из ванны, растереться и одеться в костюм, который был уже мне знаком, было делом одной минуты. Сердечно поблагодарив китайца за помощь, я спросил, как его имя. Он немного замялся и ответил: «Как имя — это другое дело. Вы зовите меня Ясса. Так зовет меня Али молодой и зовут все здесь. Я буду вас звать Ясса, но с тем, чтобы вы звали меня просто Левушка, как меня зовет Али молодой и как будут звать все здесь». Китаец рассмеялся и сказал: «Будет так, если И велит». «Велит, велит, можете быть уверены». И я бросился было бежать к И, но понесся в совершенно противоположную сторону и только с помощью все того же Яссы нашел И в его комнате в беседе с Кастандой. «Я не опоздал, И?» — весело воскликнул я, вбегая в комнату. «Еще только через четверть часа будет гонг», — ответил мне Кастанда. «Не удивляйтесь, пожалуйста, если ваш ИИ-приборы будут украшены цветами. Али Мохаммед, наш дорогой хозяин, предупредил нас о приезде его друзей, и каждый из живущих здесь сейчас пожелал выразить чем-нибудь свой привет вновь прибывшим гостям. Сам же Али-старший приветствует вас подарками, которые вы также найдете на своих приборах. Кастанда нас покинул, и И сказал мне: в столовой, как и здесь, царит простота, Левушка. Но это не значит, что человек лишен комфорта. Сейчас у тебя ослеплены глаза. Ты рассеялся и не знаешь, куда и на что смотреть. Завтра ты лучше рассмотришь окружающее тебя. Мы пойдем сейчас ужинать, не смущаясь большим числом незнакомых тебе людей. Ты встретишь немало и женщин». У меня сжалось сердце. Точно живая пронеслась перед моими глазами Анна. О, как остро я почувствовал ее горе в эту минуту! Она могла быть здесь, с нами. Ананда сам мог привести ее сюда, и вот одно мгновение сомнений и ревности, и все пропало. Анна не безвозвратно отошла, тихо и ласково сказал мне И. «Она укрепится и будет здесь. Ее бури ревнивых сил не вспыхнут больше. Но будет она здесь только тогда, когда сюда приедет и дочь Али, Наль, со своим мужем, твоим братом. К этому времени Али сам привезет сюда Анну. Не тоскуй о ней. Помогай ей мыслями радостной любви. Посылай ей каждое утро и каждый вечер помощь бодрости и мужества. Ничем более активным ты в данную минуту ей помочь не можешь. Но ты не думай, что это так мало. Это очень большая помощь. Ежедневная радостная мысль о человеке равняется постройке рельс для молниеносного моста, на котором можно научиться встречаться мыслями с тем человеком, о котором будешь радостно, чисто, пристально и постоянно думать. Ударил гонг, и, как всегда угадавший мое смущение, взял меня под руку, и мы сошли вниз. Уже было почти темно, очень тепло, почти жарко. Зал, называвшийся столовой, был ярко освещен, к моему удивлению, электричеством. Несколько дверей в нем были настежь открыты, окна были завешены мокрой кисеей, и под потолком вращались десятки огромных вееров, создававших прохладный ветерок. Но все же было душно. Я понял, насколько я окреп. Я не мог бы вынести ни минуты такой жары раньше. Перед этой жарой духота Константинополя казалась шуткой. Несколько месяцев тому назад я немедленно упал бы в обморок, а сейчас мне было просто душно. Мой индусский костюм и сандалии на босу ногу очень мне помогали. Мы вошли одними из первых. Кастанда сейчас же подошел к нам и проводил к нашим местам. Они оказались за крайним столом, на котором было много приборов, как и на других столах. Многие из входивших приветствовали И как старого знакомого. Некоторые кланялись нам обоим издали, как вновь прибывшим друзьям. Здесь все, очевидно, были знакомы друг с другом, и никто никого не стеснялся. Когда все заняли места за столами, на каждый стол стали подавать кушанье очень своеобразным порядком. На небольших, очень пропорциональных и красивых столиках, которые катили слуги, стояли миски и блюда, и каждый брал себе то, что хотел и сколько хотел. Такие катящиеся столики свободно проходили между обеденными столами. Наш стол был крайним к окнам, и тележку прикатили нам со стороны окна. И предложил мне выбрать блюдо для него и себя. А я не мог решить, что и как здесь едят. Заметив на одном из блюд салат из помидоров, на другом картофель, на третьем цветную капусту, я принялся снабжать ими И, как вдруг увидел чудесную дыню. Вспомнив, что мудрец без дыни невозможен, я уже хотел положить туда и дыню, но И, смеясь, сказал: «Тележка-стол, Левушка, опять приедет, как только мы с тобой справимся с овощами. Обрати лучше внимание на цветы, которые перед тобой, и еще кое на что. Быть может, привет Али тебя тронет». Я стал рассматривать цветы и увидел, что передо мной в высокой зеленой вазе стояла белая лилия. Очевидно, у Али и здесь были оранжереи. Но я положительно не мог ни на чем сосредоточиться. Сколько передо мной было лиц, мужских, женских, молодых, средних и старых, и каких лиц! Мне хотелось их хотя бы вскользь рассмотреть, но каждое лицо, на котором останавливался мой взгляд, казалось мне замечательным, и я с трудом отрывал взгляд от него. «Нет, Левушка, и не пробуй сразу разглядеть все и всех», — услышал я смеющийся голос И. «Здесь более 100 человек. Ты их узнаешь постепенно. Кушай, осмотри свой прибор и сосчитай хотя бы тех, кто сидит с нами за одним столом». Я вздохнул, поняв, как далеко мне до И, который мог видеть сразу сотню людей и в несколько минут определить полную характеристику каждого. Мог каждому сказать именно то, что ему нужно, и поддержать в каждом энергию одним словом или взглядом. Меня уже не поражали эти свойства в И. Я их достаточно видел во Флорентийце и Ананде. Меня что-то поражало в этом переполненном людьми зале, которых я видел за последнее время так много. Было здесь что-то особенное, чего я еще нигде не наблюдал. И это что-то относилось не к внешнему своеобразию самого зала, а к людям в нем, к внутренней стороне, к не бросавшейся ничем в глаза, но остро чувствовавшейся духовной культуре. Я воспринимал сейчас эту толпу людей совершенно по-другому. Здесь нельзя было себе представить, что вдруг в каком-либо углу зала прозвучит резкий выкрик, саркастический смех, злобная фраза. И снова отвлек мое внимание и заставил меня есть, говоря, что тележка приедет скоро снова, а я отстаю. Я стал есть, не сознавая, что я ем, посмотрел на салфетку и обомлел. На моей салфетке было чудесное золотое кольцо с именем Али, выложенным из мелких зеленых камней и белых жемчужин. «Ведь я говорил тебе, посмотри поближе к себе», — сказал мне И, снова улыбнувшись моей невероятной рассеянности. Я захотел узнать, какое кольцо у И, и еще раз обомлел. На его салфетке было кольцо из простого белого дерева, на котором из белого коралла была надпись «Али». Дальше шла надпись на неизвестном мне языке. «Когда я ехал с флорентийцем из Ка, — сказал я И, — я не понимал ни слова из того, что он говорил с туземцами. Я был все время тогда раздражен и расстроен, и я дал себе слово изучить этот язык, непонимание которого доводило меня до исступления. Я ничего еще не сделал, чтобы выполнить свой первый обет. Тем не менее, я даю второй обет — узнать язык, на котором сделана надпись на вашем кольце И. Я потерял способность раздражаться, меня не угнетает мое невежество. Пожалуй, в моем теперешнем самообладании я еще яснее ее вижу, мою невежественность. Поможете ли вы мне И выполнить мои два обета? Охотно, друг. Только, пожалуйста, не давай больше скоропалительных обетов, а то, пожалуй, тебе придется прожить здесь в общине Али годы и годы. А я привез тебя сюда только на короткий срок, чтобы ты мог подготовиться здесь к дальнейшей жизни подле флорентийца. «Община Али?» — совершенно изумленный спросил я. «Да, но все это я расскажу тебе после. Сейчас кушай, смотри, отвечай на вопросы, хотя, думаю, никто ни о чем тебя не спросит». Так, прислушиваясь к разговорам за нашим столом, я стал внимательно рассматривать своих ближайших соседей. Я прикоснулся к цветам возле моего прибора и вдруг увидел среди них два небольших конверта. На каждом из них стояло мое имя. Я сразу узнал крупный четкий почерк Али-старшего и не менее четкий, но гораздо более мелкий и женственный почерк Али-молодого. Вместе с огромной радостью на меня нахлынула целая туча воспоминаний. Я вновь переживал пир у Али, разлуку с братом, встречу с флорентийцем и отдельные эпизоды путешествия с ним. Любовь к брату была все такой же сильной в моем сердце, но сейчас в моей памяти преобладающей нотой звучала не скорбь о разлуке с ним, а радость за него, радость, что он счастлив, в безопасности и живет подле флорентийца. Я думал об Али-старшем с большой благодарностью не только за то, что сейчас сидел под его кровом, но и за то, как много он сделал для брата, как в сущности оба мы были обязаны ему всем. И вдруг я снова ощутил знакомое мне содрогание во всем организме. Мне показалось, что я вижу Али, стоящим у круглого окна вдали, вижу его прожигающие очи и слышу сильную четкую речь. «Учись, Левушка. Первой задачей стоит перед тобой полное самообладание, второй — бесстрашие, и третий — такт. Приобретя эти качества, ты можешь снова выйти в мир для труда и служения людям. И поможет тебе. Я приму тебя в круг моих сотрудников». Али исчез. Мне показалось, что стало значительно темнее в комнате. Я опомнился потому, что И заботливо помогал мне встать со стула. Я давно не впадал в болезненное состояние иллюзорных видений, считал себя совсем выздоровевшим от них, и сейчас совершенно расстроился, поняв, как я еще мало окреп. Все вставали со своих мест, очевидно, ужин был окончен. Повинуясь руке И, я также встал с места и увидел перед собой Кастанду. «Вы, вероятно, очень устали от дороги и жары, Левушка. Я пришлю вам ваши цветы на балкон. А письма вы, конечно, захотите взять с собой сейчас же», — подавая мне конверты, сказал Кастанда. Я поблагодарил, взял оба письма, хотел взять и кольцо, но И сказал, что кольцо мы рассмотрим завтра при дневном свете. Он познакомил меня с некоторыми из подходивших к нему друзей, но я был как в тумане и едва различал лица, за минуту до этого казавшиеся мне такими значительными. Мы вышли в сад. Я в первый раз мог наблюдать яркое небо на громадном просторе. Но сил у меня было так мало, что я попросил И сесть на первую попавшуюся скамью. Я приник к И, от него бежала ко мне живительная энергия. Я постепенно успокоился и почувствовал, что сердце мое бьется ровно. Я сказал, что хочу пойти к себе и прочесть письма обоих Али. «Скоро, гораздо скорее, чем ты думаешь, Левушка. Ты научишься владеть собою и будешь слушать речь друзей на огромном расстоянии без всякого напряжения», — ласково говорил И, провожая меня домой.